Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
У нас есть эта всеобъемлющая личность. Если наши глаза откроются, и мы увидим, какую замечательную свободу это приносит в нашу христианскую жизнь, тогда мы не будем молиться о различных качествах, вещах и так далее и тому подобное. Мы будем просто принимать этого всеобъемлющего Христа, наслаждаться им, любить его, как все для нас.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю программу, и сегодня в нашем общении нам поможет Сергей Тюленев. Сергей, спасибо, что пришли к нам.
Я рад быть здесь на передаче.
Сергей, мы снова будем говорить об очень важной 8 главе послания к римлянам. В этой главе мы видим некоторые термины, которые появляются в Новом Завете первый раз. Например, «дух жизни», «дух Христа». Почему для описания Духа Божьего используются все эти определения?
На это существует две причины. Во-первых, дух в своей личности всеобъемлющ. Во-вторых, у этого духа много различных функций. Во-первых, мы знаем, что есть только один дух. В послании к Ефесянам, в 4 главе, апостол Павел ясно говорит о том, что есть только один дух. Однако в Новом Завете мы видим также, что дух называется Духом Божьим, Святым Духом. Например, в 16 главе Деяний апостолов мы видим Духа Иисуса. В 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит о Духе Христа. В послании своем к филиппийцам, в 1 главе, он говорит о Духе Иисуса Христа. Все это указывает на всеобъемлемость Духа. Дух – это Дух Божий, который обладает божественностью. Но сегодня в Духе также содержится человечество Иисуса, поэтому Дух уже становится Духом Иисуса. В Духе также находится воскресение, поэтому мы можем говорить о Духе Христа. Дух всеобъемлющ в своем изобильном снабжении, поэтому Дух назван Духом Иисуса Христа. Дух также назван в Новом Завете Духом Жизни, потому что это тот Дух, который является жизнью и содержит в себе жизнь, и Он вкладывает эту жизнь в нас. Дух – это Дух Божий, потому что Сам Бог посредством Духа в Духе применяется к нам. Поскольку Дух такой всеобъемлющий, у Него есть возможность осуществлять многочисленные функции. Дух освящает, Дух животворит, Дух преобразовывает нас и так далее. И во всех этих обозначениях Духа скрыто богатое откровение всеобъемлемости Духа и всеобъемлемости функции Божественного Духа.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он снова будет говорить о 8 главе послания к римлянам.
Before Romans 8, no word about this spirit as the spirit of life.
До 8 главы послания к римлянам об этом духе не говорится ясно, как о духе жизни. Дух жизни – это также Дух Христа. Если мы прочитаем стихи 9 и 10, мы увидим, что в них используются взаимозаменяемо три термина – Дух Божий, Дух Христа и, в конечном итоге, Христос. Это означает, что Дух Божий – это просто Дух Христа, а Дух Христа – это просто Сам Христос. Сегодня у нас есть Дух Божий как Дух жизни. И у нас сегодня есть Христос, как Дух жизни, который обитает в нашем духе. Но даже после всего этого у нас еще нет переживания. Однако в послании к римлянам 8:4 говорится, что мы ходим не согласно плоти, а согласно духу. Когда мы ходим таким образом, у нас появляется переживание. Затем в 6 стихе говорится, что разум, обращенный к плоти, есть смерть, а разум, обращенный к духу, – жизнь. В одном этом стихе мы видим две вещи – плоть и дух. А также здесь есть два результата, два итога – смерть и жизнь. В 15 главе Евангелия от Иоанна говорится, что мы должны пребывать в Христе. Но там не показано, как мы можем пребывать в Нем. С самого начала я постоянно задавал вопрос – как я могу пребывать в Христе? Христос так далеко, Он на третьем небе, а я живу на земле. Как я могу пребывать в Нем? Никто не мог ответить на мой вопрос. Мне могли ответить только, что мы можем пребывать в Нем через Святого Духа. Я отвечал на это, но здесь говорится «прибудьте во мне», здесь не говорится «прибудьте во мне через Духа». Я хочу знать Библию с логической точки зрения, а не с точки зрения традиции. Иисус говорит «прибудьте во мне». Где этот «я»? Я не мог найти ответа. Второй вопрос – что такое это «я»? Я не имею в виду, кто такой этот «я». Я имею в виду, что такое это «я». «Прибудьте во мне». Что это за «я»? Как я могу пребывать в нем? Если бы он сказал «прибудьте со мной», понять это было бы легко. Но даже если бы я знал, где он и кто он, как бы я мог войти в него? Если мы останемся в 15 главе Евангелия от Иоанна, мы никогда не сможем найти ответа на этот вопрос. В 8 главе послания к римлянам мы находим полный ответ. Во-первых, где сегодня Христос? Он не только на небе. Христос в вас. Мы знаем, что Христос сегодня сидит по правую руку от Бога на небе и ходатайствует там за нас. Но в той же главе есть стих 10, в котором говорится «Христос в вас». Теперь мы можем определить, где находится Христос. Он не только на третьем небе, но и внутри нас. Во-вторых, кто Он и какой Он? Большинство христиан понимают, кто такой Христос, только согласно объективной доктрине о Троице. Отец – это первый, Сын – это второй, а Дух – третий. Мы верим в это. Бог триедин. Он один в трех, и Он три в одном. Это божественная, небесная, духовная и вечная тайна. Но это предназначено не для доктрины, а для того, чтобы раздать самого Бога в нас. Бог Отец воплощен в Боге Сыне. Никто никогда не видел Бога, но Сын Божий возвестил Его. Таким образом, Отец воплощен в Сыне, а Сын становится действительным для нас, как Дух. В первом послании к Коринфянам 15:45 Павел смело говорит, что последний Адам стал животворящим Духом. Кто был последним Адамом? Посредством смерти и воскресения он стал животворящим духом. Во втором послании к Коринфянам 3:17 говорится «А Господь есть дух, Я не говорю о доктринальной Троице, я говорю о настоящем переживании. Бог Отец воплощен в Боге Сыне, а Бог Сын становится действительным для нас, как Дух, который животворит. Поэтому в послании к Римлянам 8:2 сказано «Дух жизни». Кто является этим Духом жизни? Это просто Иисус, Сын Божий, который стал действительным для нас, как Дух. Когда вы призываете «Господь Иисус, я люблю Тебя, я верю в Тебя, я принимаю Тебя», вы получаете Духа. Так же, как Сын – это воплощение Отца, Дух сегодня – это то, что делает Сына действительным. Это действительность Сына. Отец воплощен в Сыне, а Сын становится действительным, как Дух. Все они являются одним замечательным целым, прямо в вашем духе. Все это предназначено для того, чтобы мы переживали его. Это не доктрина, не способ и не метод. Это не какая-то система, нет. Это просто живая личность. Сейчас эта живая личность находится в вас.
Сергей, в этом отрывке Уитнес Ли показал нам, что в послании к Римлянам, 8 главе, мы видим не доктринального Христа в Троице. Более того, в этой главе мы не видим какого-либо метода, пути или какой-либо системы. Здесь мы видим Христа, который сегодня живет в нас. Такое видение Христа, основанное на нашем переживании, наверняка непривычно для многих из наших слушателей. Неужели эта 8 глава так много говорит о нашем переживании?
Да, она действительно очень много говорит о нашем переживании. Достаточно внимательно прочитать эту главу. Дух животворит наши смертные тела, и это переживание. Дух жизни освобождает нас от закона греха и смерти, и это тоже переживание. Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в нас. Это тоже то, что мы переживаем. Мы обращаем разум к Духу и получаем жизнь. И это опять-таки наше христианское переживание. Уже по тому, что я перечислил, видно, что 8 глава послания к Римлянам действительно сосредоточена на переживании верующими триединого Бога. Триединого Бога, который осуществляет свое домостроительство через раздаяние жизни в наше человеческое трехчастное существо. В Евангелиях Господь рассказал притчу о новой одежде. Он сказал, что нельзя взять заплату от новой одежды и поставить ее на старую. Новая одежда – это сам Христос. Если мы придем к Христу и будем пытаться покрыть с Его помощью какой-то нравственный недостаток, это будет просто противоречить Божьему домостроительству. Например, мы видим, что нам не хватает терпения. И вот мы приходим к Христу и пытаемся, условно говоря, отрезать от Христа кусочек под названием терпение и пришить этот кусочек к себе, к своему ветхому старому существу. У нас ничего не получится из этого. Бог хочет дать нам всего Христа, полного Христа, всеобъемлющего Христа, как наше все. Бог не хочет давать нам отдельно любовь, терпение, силу, жизнь и так далее. Бог дает нам Христа, как все это для нас. Поэтому, если мы молимся о том, чтобы Господь дал нам терпение, Бог, согласно своему домостроительству, не может ответить на эту молитву. Бог хочет дать нам не терпение, а Христа. Давайте будем в этом смысле очень простыми. Давайте откроемся для Бога и будем принимать Христа как все для нас.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли.
In Romans 8, the word spirit, the mind, sight, and the spirit. This spirit is too wonderful. It's hard to say whether this is our human spirit.
В 8 главе послания к Римлянам Дух во фразе «разум, обращенный к Духу» – это замечательный Дух. Трудно сказать, какой это Дух – наш человеческий Дух или замечательный Божественный Дух. Потому что Дух, о котором говорится в послании к Римлянам 8:6, это слитый Дух. Дух с нашим Духом. Он противопоставляется плоти. Плоть изначально была чистым телом, которое сотворил Бог. Но в результате падения человека сатана ввел себя в наше тело. Человек принял в свое тело плод дерева познания. После того, как в тело вошел сатана, тело было осквернено. Тогда это тело стало плотью. Внутри у нас есть слитый дух, а снаружи у нас есть плоть, в которой есть примесь. В нашем слитом духе обитает триединый Бог. В нашей плоти, в которой есть примесь, обитает сатана. В саду Адам стоял перед деревом познания и деревом жизни. Сейчас мы сами являемся садом. У нас в духе есть дерево жизни, а в нашей плоти находится дерево познания. Сатана, лукавый, сегодня находится в нашей плоти. Ни один способ, ни один метод, ни одна система, ни одна доктрина не может победить его. Сатана – это сильная и порочная личность. Сильнее его только Бог. Как же вы можете победить его? Своими разумными учениями? Своими фундаментальными путями? Нет, нет, нет. Ничто не может победить лукавого, эту порочную сильную личность. Но, аллилуйя, у нас есть личность, которая выше его, триединый Бог, который уже победил его, и он находится внутри нас. Сегодня вам нужно каждый день, каждый час обращать ваше существо к этому слитому духу. Тогда у вас будет жизнь. Единственное, что вам нужно, это быть постоянно соединенными с этой живой личностью при помощи молитвы. Не молитесь: «Господь, я знаю, что я должен любить свою жену и что у меня должно быть терпение. Господь, пожалуйста, помоги мне любить и дай мне терпение». Наверное, чем больше вы будете молиться такой молитвой, тем дальше от него вы будете. Молитесь так: «Господь, слава Тебе! Ты моя любовь! Слава Тебе, Господь! Ты мое терпение! Слава Тебе! Ты все для меня!» Тогда естественным образом из вас будет исходить любовь, и у вас будет терпение. Вы неосознанно получите все это. Это и есть христианская жизнь. И в этом состоит христианский путь для жизни святости. Это также жизнь победы.
Сергей, как мы видим в этом отрывке, мы неизбежно терпим поражение. Мы должны признать, что когда мы просим Господа дать нам терпение и любовь, это не очень помогает. Но когда мы обращаемся к Нему и касаемся Его, как того, кто и есть терпение и любовь, мы естественным образом переживаем все эти качества. Возможно, это не очень понятно для наших слушателей. Не могли бы вы помочь нам разобраться в этом?
Лучше всего осуществлять это, получая личность, обращаясь к личности Христа. Мы не можем дать какой-то метод, какую-то технику. У нас есть эта всеобъемлющая личность. Если наши глаза откроются, и мы увидим, какую замечательную свободу это приносит в нашу христианскую жизнь, тогда мы не будем молиться о различных качествах, вещах и так далее и тому подобное. Мы будем просто принимать этого всеобъемлющего Христа, наслаждаться им, любить его, как все для нас. И это замечательно.
Я согласен с вами. Замечательно. Спасибо, Сергей. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из жизни и изучения послания к римлянам с Уитнесом Ли.
Read chapter 7, verses 17, 18 and 20. In all these three verses, there is the word dwells.
Прочитайте 7 главу, стихи 17, 18 и 20. Во всех этих трех стихах есть слово «обитает». Грех обитает во мне. Грех в этих четырех главах, 5, 6, 7 и 8, это воплощение сатаны. Наша плоть – это просто падшее тело, отравленное природой лукавого. Грех, зло, дьявол сейчас устроили себе дом в нашей плоти. Но в 8 главе показано, что в нас обитает что-то еще. В стихе 10 наш дух уже является жизнью, но наше тело по-прежнему мертво. Но если этот Христос, который находится в вас, устраивает себе дом в вас, этот обитающий в вас дух оживотворит и ваши смертные тела. Все зависит от вашей позиции. Позволите ли вы ему устроить себе дом в вас? Или вы просто запрете его в углу? Если мы позволим ему устроить себе дом в нас, оживотворен будет не только наш дух, но и наше тело. Таков обитающий в нас Христос. Таким образом, в этих двух главах мы видим, что в нас обитают две личности. В седьмой главе показан обитающий в нас грех, то есть сам сатана, а в восьмой главе говорится об обитающем в нас духе, которым является сам Христос. Грех – это сатана, обитающий в вашей плоти, а дух – это Христос, обитающий в вашем духе, а между этими обитающими в вас двумя личностями находится ваш разум, представляющий вас самих. Давайте прочитаем 7 главу, стих 25. «Разумом я сам». Ваш разум – это ваш представитель. Это вы сами. «Разумом я сам старался угодить Богу, соблюдая закон. Мой разум был хорошим, но независимым». А теперь обратитесь, пожалуйста, к 8 главе, стиху 6. «Ибо разум, обращенный к плоти, есть смерть, а разум, обращенный к духу, жизнь и мир». В моей плоти обитает грех, то есть сатана, а в моем духе есть Христос, дух, который обитает в моем духе. А я нахожусь посередине, поэтому я могу просто сказать: «Господь Иисус, Господь, я люблю Тебя». Тогда Господь будет всем для меня. Все, чем является Господь Иисус, будет внедрено в мое существо. Это означает, что я буду освящен, преобразован и даже сообразован с его образом. Такова 8 глава послания к римлянам. Личность, о которой здесь говорится, это просто живой Христос, как животворящий дух в моем духе.
Сергей, здесь мы видели замечательную картину. Мы услышали, что грех – это не что иное, как сатана в нашей плоти, а дух – это не что иное, как Христос в нашем духе. И между ними находится наш разум. В каком смысле сатана находится в нашей плоти? Многим очень трудно согласиться с этим утверждением.
Вы знаете, если мы изучим внимательно 7 и 8 главы послания к римлянам, мы увидим, что для описания греха используются слова, которые на самом деле используются для описания живой личности. Грех – это природа сатаны, которая действует, которая проявляется в нас. Конечно, это не значит, что сатана больше не существует объективно, независимо от нас. Бог существует объективно, но при этом, мы знаем, Бог находится в нас. Точно так же сатана, дьявол, с одной стороны, мы читаем в Новом Завете, ходит как рыкающий лев, но в то же время, и это очень важно, он ввел себя, ввел свой элемент в падшего человека. Этот элемент, эту природу сатаны, введенную в падшего человека, мы и называем грехом. Библия называет грехом. В 16 главе Евангелия от Матфея мы видим еще одно доказательство, еще одно подтверждение той же мысли о том, что сатана находится внутри человека. Конечно же, мы помним, как Петр сказал, чтобы Господь не шел на распятие. Но Господь повернулся к Петру и сказал ему: «Встань позади меня, сатана!» Он обращался к Петру, но при этом в речи своей он обращается к сатане. Сатана жил и был выражен через Петра. Вот почему Господь, обращаясь к Петру, говорит: «Сатана!» Поскольку в нас обитает сатана как грех и Христос как дух, мы превращаемся в своеобразную миниатюру Эдемского сада. В нашей плоти у нас есть одушевленный грех, то есть сатана. В нашем возрожденном духе есть Христос, Бог, как животворящий дух. Куда мы обратим свой разум? Вот это ключ, это очень важно. Если мы обращаем этот разум на плоть, где находится грех, сатана, то мы переживаем смерть. Но если мы обращаем наш разум на дух, которым живет Христос, как животворящий Дух, мы получаем жизнь и мир. Каждый день мы обращаем свой разум либо к той, либо к другой стороне. Если мы обращаем разум к плоти, мы соединяемся автоматически с сатаной и в результате получаем смерть. Если мы обращаем свой разум к духу, мы соединяемся с Христом, чтобы получить жизнь. Наше бремя в этой серии программ состоит в том, чтобы помочь всем христианам переживать именно жизнь. Поэтому мы и называем этот цикл программ жизнеизучением Библии. И именно в этом служении, на котором мы основываем эти передачи, в частности, 8 глава послания к римлянам, раскрывается именно с точки зрения переживания жизни.
Большое спасибо вам, Сергей. Я думаю, что благодаря этой программе наши слушатели получат много света.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать церковь, дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.